Фона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Апреля в России началась новая весенняя призывная кампания. Президент Дмитрий Медведев, мягко говоря, огорчил противников призыва, заявив 4 апреля на встрече с военнослужащими, что в ближайшие 10-15 лет Россия не перейдет на полностью профессиональную армию. Более того, несмотря на заявление заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Василия Смирнова о том, что весной в армию призовут 203 720 россиян, выяснилось, что на самом деле это число составит 218 720 человек. И это тоже подтвердил президент России. Итак, опять начинается горячая пора у солдатских матерей. Тысячи молодых людей правдами и неправдами будут избегать призыва в армию, скрываться, прятаться от облав. А другие тысячи, которым удалось призвать, узнают на собственной шкуре, что такое дедовщина. А точнее сказать, как выразился Василий Смирнов, казарменное хулиганство. Сегодня мы обсудим последние публикации российских средств массовой информации на эту тему. А также обсудим недавно вышедшую в издательстве «Арсис Букс» книгу Андрея Воронина под названием «Черная книга». Эта книга – совместный проект правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга и «Новой газеты Петербурга». У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Здравствуйте, Элла Михайловна.
Здравствуйте.
И автор «Черной книги», корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Элла Михайловна, Андрей, давайте вначале обсудим публикации последние, которые вот посвящены весеннему призыву. Ну, я начну с публикации в газете «Ру». Значит, что сообщается? Призыв в армию сохранится надолго. Схема комплектования должна остаться смешанной ближайшие полтора десятилетия, заявил президент Дмитрий Медведев. Военное руководство надеется на приток контрактников на обещанную зарплату в 25 тысяч рублей. Повышение зарплаты придется на выбранный год, отмечают эксперты. В вопросе перехода на контрактную армию озвучено политическое решение. Без призывников не обойтись еще как минимум 10 лет. Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет надо использовать совмещенную схему комплектования вооруженных сил, контрактную и призывную, заявил президент России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ. По словам президента, это соответствует нашему законодательству, конституции и морально-правовым основам создания вооруженных сил. Со времен Бориса Ельцина президент впервые называет конкретные сроки по переходу контрактной армии, отмечая эксперт Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганук. Все считалось, что он в процесс не вмешивается, но пришлось вмешаться, говорит он. Конец цитаты. Элла Михайловна, как вам это известие?
Ну, это печальное известие, потому что уже все шло к тому, и реальная ситуация с обществом, и состоянием армии, и общественным климатом в обществе, и с тем, что уже понимание у всех, что профессионал лучше, чем принудительно раб, который как на галерах работает, и то, что сейчас Германия отказалась от призывной системы комплектования. То есть все современные страны уже отказались от призывной системы комплектования. И мы в числе самых таких, не самых благополучных стран, все-таки стоим на этой позиции. При том, что мы живем в условиях демографической ямы, когда нет такого количества призывников, когда очень больные ребята, и мы видим, каких больных призвали, как они страдают в армии. Мы видим, что ситуация не улучшается, а ухудшается с смертность среди молодых людей высокая, преступность. Это не только мы говорим, это и главная военная прокуратура. Часть этого айсберга даже наблюдает, потому что до них абсолютная малость доходит. То есть все идет к тому, что армию нужно действительно реформировать. Но так как все это поручено военному ведомству, оно себя не в состоянии реформировать. И то, что делает это главное оргмоп-управление в лице вот Василия Смирнова и других, это, конечно, ненормальная ситуация, потому что они фальшивят. То есть, понимаете, откуда план призыва? Это совершенно непонятно. Откуда вдруг господин Апазов на днях в Смольном на совещании докладывает, что вот осенний план призыва был выполнен, а мы знаем, как чудовищно он выполнен, а сейчас весенний будет увеличен на 20%. Откуда это берется? Но мы знаем, откуда. Это начинается с грубейшего нарушения законов при постановке на воинский учет, когда детей принудительно заставляют детей, директоров школы собирают и говорят, что везите детей классами в военкоматы, бывшие военкоматы, и там в один день у детей вынимаются персональные данные и заполняются данные, что они годны к военной службе. И вот отсюда формируется вот этот коррупционный план призыва. А его выполнить невозможно. Выполнить его возможно только с нарушением законных прав молодых людей. Отсюда облавы, отсюда коррупция, отсюда течет, вытекает очень много последствий серьезных для общества. Вот и получается. А общество пока еще не наросло, гражданское общество, слабоватое. И вот это вот равновесие, когда общество заявило свою политическую волю, и власть это услышала, пока этого у нас нет. Это большая беда в нашей стране. Поэтому меня это очень тревожит. И то, что Медведев так сказал, это значит, что вот весы немножко качнулись не в нашу пользу.
А помните, когда в 96-м году Борис Ельцин сказал, что будет контракт на армию, как раз накануне выборов президентских, конечно, как повысился его рейтинг? Конечно. Теперь получается, что Медведев сам себе вообще яму роют, что ли?
Да, да, получается так.
Пожалуйста, получается, Андрей. Так.
Но речь ведь идет в этих сообщениях не только о том, что призыв будет сохраняться, но и о том, что все-таки будет увеличиваться контрактная армия, да? И вот как раз на эту тему мы говорили вчера в мемориале, была дискуссия. Вот, в частности, Сергей Кривенко рассказывал о том, как проходила предыдущая у нас военная реформа, которая провалилась, и об этом вот официально заявил Сердюков, что она провалилась. Речь о том, что был спущен план сверху, увеличить число контрактников, и план этот выполнялся точно так же, как вот у нас сейчас выполняется призывная кампания. То есть силовыми методами, совершенно какими-то глупыми, идиотскими, привести людей, чтобы поставить галочку, что вот столько-то там еще тысячу мы привезли, а их через 2-3 дня вынуждены из части выгнать, потому что это гастарбайтеры с рынка, которые там не умеют говорить по-русски даже, да. И вот теперь все-таки речь идет о том, чтобы каким-то образом вроде как вернуться к тому же, вот, ну или приблизиться, пока еще толком ничего не понятно, это пока только такие по верхам заявления, опять попробовать провести ту же самую реформу, которая, в общем, была предложена инсором гайдаровским, чтобы призыв сохранить только на полгода и только для того, чтобы отбирать тех людей во время призыва, которые готовы пойти на контракт, якобы вот хорошие профессионалы были бы. Ну, на мой взгляд, вообще сама по себе идея не хороша, потому что зачем для этого нужен призыв? Это же сумасшедшие деньги нужно тратить, если мы резервистов не собираемся призывать в армию ни в каком уже варианте, а именно вот к этому уже пришла у нас сейчас, так сказать, стратегическая главная идея, что у нас все-таки воевать будут только профессионалы, то призыв все-таки совсем не нужен, то есть нужно переходить полностью на контрактную армию. Но главная проблема в том, что даже прийти вот к этому варианту инсора, полгода службы только в учебных частях, и после этого те, кто будут избраны, пойдут на контракт за хорошие деньги, ее все равно будут выполнять те же самые люди, потому что не изменилось, сменился только министр обороны, Иванова сняли, да, поставили Сердюкова,
Как и все вот, остались на своих местах.
Да, остальные. И главное, что вот эксперты сходятся в том, что именно главное организационное мобилизационное управление, ГОМУ, это вот та структура в Министерстве обороны, которая отвечает за призыв, и которая, естественно, больше всего заинтересована в том, чтобы этот призыв сохранялся как можно дольше, и ее руководитель Василий Смирнов, они вот он тормозил как с теми, кто стоит под ним, тормозили первую реформу, сейчас будут тормозить всяческий контракт. Вторую реформу, и, соответственно, ну, просто хочется дать совет Сердюкову, если он действительно хочет какие-то изменения, да, положительные внести, то, наверное, нужно поменять этого руководителя на другого, более эффективного и думающего о том, как все-таки сокращать призыв.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и автор «Черной книги», корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин. Ну, вот еще выдержка. Это интернет-издание «Ньюс.ру.ком» со ссылкой на «Эхо Москвы» сообщает заместитель начальника... термин «дедовщина» предложили заменить выражением «казарменное хулиганство». Заместитель начальника штаба вооруженных сил Василий Смирнов, вот он как раз, вы о нем говорили, поделился соображениями об истоках армейской дедовщины. Однако прежде, отвечая на вопросы, заданные журналистами в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Смирнов отметил, что считает сам термин «дедовщина» не вполне корректным по отношению к ситуации, существующей на сегодняшний день. Связано это в первую очередь со сроком службы. Из-за того, что большинство призывников служат только один год, разница между их прибытием в казармы составляет, как правило, пару месяцев, из-за чего становиться старослужащими они не успевают. Конец цитаты. Элла Михайловна, ну как вы относитесь к таким вот... Это так выглядит, лукавость, как, знаете, вместо каких-то действий, да, действительно, вот это изменение термина. Милицию на полицию.
Да. Вывески поменять, а суть осталась. Все дело в том, что мы должны честно себе признаться, что у нас призывники, военнослужащие по призыву, их пытают, их убивают безнаказанно, и те люди, которые это делают, продолжают дальше служить в армии. Это вообще поразительно. У нас вот только что был совершенно случай вопиющий, когда вдова отправила сына в армию, он хотел служить, да? Причем она своим заплатила денежку, чтобы он служил рядом с домом, это ее законное право, за это, оказывается, дань надо платить. А ее кинули, отправили на Кавказ, а там целый подполковник этого мальчика зверски избил. Причем этот подполковник, он этим, оказывается, занимался и раньше, и был условно осужден и продолжал служить дальше. А так как мальчик толковый, то он написал заявление в прокуратуру и потребовал расписку с этого подполковника, что он его избил. И у нас эта расписка, копия есть.
А что, он дал такую расписку?
Да, такую расписку дал. Ну, а дальше пошло вот это сокрытие преступления. Чтобы этого преступления не было, то есть, понимаете, подполковник, который условно осужден, начальник штаба воинской части. Вот, этот мальчик по семейной трагедии там был вызван в отпуск, оформляли здесь документы на то, чтобы он законно, чтобы он досрочно был уволен или служил рядом здесь. Вот вместо этого оттуда присылают в Рио начальника штаба, старшего лейтенанта, который должен туда его вернуть. Для какой цели? Чтобы сокрыть это преступление. И сейчас это произошло. То есть мальчика перевели в другую часть, а дело против этого подполковника дважды уже не возбуждено. Вот так вот все происходит. Это дедовщина? Я считаю, что человек избит, не задокументирован. Государство отвечать должно за эти дела и честным быть. Если пытки, это пытки. Если рабский труд, это рабский труд. Если убийство, это убийство. И не смотреть для военных, вот только часть Уголовного кодекса, переписанная из Советского Союза, чтобы общеуголовные преступления были применены для всех людей. Это гражданин, а потом форма. Сейчас у нас есть дело Максима Плохова, Плохова уже принято Европейским судом. Максим Плохов – это мальчик, которого били, пытали долгое время, а потом он умер в госпитале здесь, в Петербурге. Это героическая Татьяна Александровна, ее муж, мама и папа, убитые горем, но они за общее дело стоят. И вот сейчас Европейский суд уже очень серьезные вопросы задал правительству России. Что случилось с Максимом Плоховым? Почему ему не созданы условия для службы? Почему он умер? Почему его не лечили? Там серьезные вопросы. То есть все статьи Европейской конвенции, по сути, нарушены. И Россия ответила. И вот сейчас этап мы анализируем вместе с адвокатом Мариной Носовой эти ответы с семьей и отвечаем Европейскому суду. Это очень важно, чтобы эта ситуация была видна нашим обществом и другим сообществам, и судейским тоже. И тогда будут какие-то изменения у нас внутри. И нас очень еще беспокоит безнаказанность. То есть сейчас призыв мы попозже будем говорить, да?
Да, если успеем, да.
Да, да, хорошо, хорошо. А то, что происходит в армии, и малая частичка этой правды описана в черной книге вот Андреем. Но это малая часть. То, что происходит на самом деле, и мы не знаем, не все же к нам обращаются. Дальше очень серьезно военные следственные отделы все время пишут отказы в возбуждении, постановление в отказе. Да. Вот. И вот эта безнаказанность порождает, конечно, еще большую трагедию и пассивность общества. Это тоже. То есть неверие в то, что возможно что-то делать. Вот это страшно. Вот этот скепсис, он дает суицидную готовность молодых людей, и об этом говорят военные психиатры.
Вот, Андрей, как раз я процитирую маленькую выдержку из вашей книги. Очень интересно, здесь вопрос даже стоит такой политический, я бы сказал, да. Вот я цитирую: «Люди, отслужившие в армии, неизменно принимают феодальное рабовладение как нечто естественное для жизни в России. Для них этот выбор является психологической защитой от стресса, ведь иначе им пришлось бы признать, что они как сами подверглись необоснованному насилию, так и подвергали ему других. Переход к общечеловеческой системе ценности для них становится практически невозможным, потому что неизбежно связан с серьезной ломкой психики. А значит, подчас, сами того не осознавая и не желая, они становятся опорой режима». Конец цитаты. Вот ваша книга вообще производит ужасающее впечатление.
Спасибо.
Я имею в виду те факты, которые изложены в книге. Книга замечательная на самом деле. Вот скажите, можете вы сказать мне, насколько действительно у вас было много материалов для того, чтобы написать эту книгу? Вообще. Или вам приходилось искать какие-то отдельные вот выдержки?
Ну, конечно, материалов было гораздо больше, чем мне удалось включить в книгу, это совершенно точно. Сотрудники солдатских матерей мне помогали отбирать наиболее показательные случаи, то есть у меня, так сказать, был составлен план того, что именно я хочу описать, в частности, вот, например, логику протеста, вот первая часть посвящена тому, как простые люди, которые никогда не думали о том, чтобы вообще заниматься какими-то протестными выступлениями, приходят к тому, чтобы начать сопротивляться. И вот чтобы эту логику от того ужаса, который мы имеем, да, к попыткам сопротивления гражданского общества вот, проследить, для этого я именно пытался отбирать какие-то случаи, которые мне казались наиболее показательными. Ну и, конечно, книга писалась в прошлом году, где-то год назад она окончена была, и старались отбирать актуальные случаи, то есть то, что вот только что произошло или происходит, потому что их очень много, вот если проследить историю назад, да, то каждый год можно написать несколько таких книг, если собраться.
Но у вас, кстати, современная книга, у вас почти там один год назад или два года назад,
да,
практически.
Да, да, я вот старался.
Это ужасно как раз на самом деле. Да, давайте немножко еще продолжим о весеннем призыве. Вот что газета «Деловой Петербург» сообщает. 32% призывников медкомиссиями признаются негодными или ограниченно годными, сообщил заместитель, опять тот тот же самый начальник генштаба Василий Смирнов, подводя итоги осеннего призыва, он выразил сожаление, что здоровье призывников год от года лучше не становится, при этом даже более половины здоровых все равно имеет незначительные ограничения. Замначальника генштаба отмечает, что это не мешает молодым людям служить в армии, но и не позволяет комплектовать части с повышенными требованиями к состоянию здоровья такими солдатами. Вот что значит такая... Это тоже очень характерная оговорка, что не мешает этим молодым людям.
А вот сегодня звонили на нашу горячую линию с Краснодарского края мама. Значит, мальчик призван со всеми возможными ограничениями, ортопедическими, неврологическими, он дисплазия там, и чего там только нет, иммунитет пониженный, он сразу через 10 дней, в Сирту у нас, да, попадает, заболевает, попадает в госпиталь, дальше его не лечат, возвращают в часть, у него уже пневмония на этом фоне, все хуже-хуже. Сейчас он снова краснуха, но его не комиссуют, и он все продолжает так называемую службу. И вот таких все больше и больше у нас случаев. То есть имитация военной службы. Вот. И это очень серьезно. То есть молодые люди, конечно, очень серьезно страдают. И они ослаблены, и смертность, и болезни у них очень катастрофические. У нас есть такое дело Марка Алиева. Значит, он сам из Псковской области и призван незаконно, причем там фальсифицировали документы, даже военные следователи это призвали. То есть категорию Б просто подменили на категорию В. Вот, а мальчик в обмороке падает, а у него гипертонический криз, а у него проблемы. Так вот, в мае он заканчивает год службы. И вот его тянут до мая, чтобы он числился некомиссованным, недосрочно уволенным. И вот эта вот казуистика, которая занимается зачем-то военной, я не понимаю Василия Васильевича Смирнова. Ему что, российская армия недорога? Зачем он это делает? Если бы набрали профессионалов, ребят, которые хотят служить в армии, создали им нормальные условия, армия была бы другая. Но вчера прибегает к нам контрактник из той же несчастной Каменки. Расторгайте контракт. Больше не могу. Ну что это такое? А парень хотел служить. Вот это, конечно, ненормальная ситуация, что у нас к молодым людям допущены вот такие чиновники, которые не думают ни о обществе, ни о армии. Вот это наша общая беда. И то, что мы их не контролируем.
Очень коротко только.
Да, я хочу сказать, что две составляющие есть у этой проблемы здоровья. Во-первых, действительно у нас понятно, что общество не очень здоровое. А во-вторых, возникает коллизия, когда ведь многие действительно получают категорию В и получают белые билеты за взятки, это известно. И кого-то же надо на их место призывать. Да,
получается замкнутый круг.
Да, и получается...
Спасибо, Андрей. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема. Чем недоволен Виктор Янукович? Какие реформы можно осуществить? Участвует представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» сегодня у нас в студии председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Пылькова и автор «Черной книги» Андрей Воронин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. На российском Дальнем Востоке превышение радиационного фона после утечки на японской АЭС не отмечено, сообщил Росгидромет. Вновь избранный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представит сегодня в парламенте кандидатуру нового премьера. Правительство республики во главе с Каримом Масимовым сложило сегодня полномочия после вступления в должность главы государства. Президент России Дмитрий Медведев подписал ратифицированный российско-норвежский договор о границе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Министры финансов стран Европейского Союза на встрече в Венгрии обсуждают сегодня запрос Португалии о предоставлении финансовой помощи в связи с долговым кризисом в этой стране. В Вашингтоне в четверг вновь безрезультатно завершились переговоры президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса о сокращении расходов федерального бюджета. Два человека погибли в пятницу в секторе Газа в результате удара израильской авиации. Удар был нанесен по пригороду Хан-Юниса на юге сектора, погибшие боевики радикальной группировки «Хамас». В городе Сринагар, центре индийской части Кашмира, в результате взрыва убит один из видных исламских лидеров. Еще два человека были ранены. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов. В их числе двое граждан Соединенных Штатов, а также корреспонденты из Испании и ЮАР. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Утара призвал Евросоюз отменить экономические санкции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные начавшейся 1 апреля весенней призывной кампании, ситуации в российской армии, дедовщине, а точнее сказать, казарменному хулиганству. Сегодня у нас в студии «Радио Свобода» председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и автор «Черной книги», корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.swobodanews.ru, касая скобка СПБ. Алла Михайловна, Андрей, туда давайте я еще публикации некоторые вот приведу, выдержки из них. Так, значит, это у нас Ньюс.ру.ком, интернет-издание. А, нет, это Нева-24, интернет-издание, недавно в Петербурге появилось. Публикует такую статью: «Весенний призыв начался, ждите облав в общежитиях». Дальше цитирую: «В ход идут уже не только традиционные засады у станции метро и веерные рассылки повесток по квартирам военнообязанных, но и облавы в студенческих общежитиях. Дело в том, что с переходом на двухуровневую болонскую систему образования российские вузы столкнулись с проблемой аккредитации новых образовательных программ. Часть вузов аккредитована не была, и их студенты лишились срочек от армии, во многих случаях даже не подозревая об этом». Конец цитаты. Что проблема какая?
Ну, это проблема многолетняя, застарелая, потому что, с одной стороны, идет манипуляция с так называемыми отсрочками на фоне полной неграмотности молодых людей и их семьи. То есть они считают, поверив рекламе учебного заведения, даем отсрочку от армии. На самом деле институт ничего не дает, а нужно гражданину потребовать решения призывной комиссии. Если у него убеждение и категория годности соответствует его желанию, то он отсрочивает, то есть он получает отсрочку от военной службы или АГС на какое-то время. Но это при условии, если у него категория годности А или Б. Практически это не обследованные ребята. Вот. И обязательно надо иметь на руках выписку с протокола заседания призывной комиссии. А ее надо потребовать. В законе о воинской обязанности об этом написано. Студенты об этом не знают. И поэтому в прошлом, в осенний призыв, была массовая облава в общежитии консерватории, когда 50 студентов просто нагло захватили. Попытка такой облавы в нашей консерватории. И в других общежитиях постоянно идут облавы. Кстати, уже в весенний призыв такие облавы уже начинаются. Тоже у нас сигналы
такие поступили. Когда наибольший разгар будет, как вы думаете?
Я, понимаете, если говорить вот за много лет, как это происходит, первая отправка по сообщению нашего военкома, у нас только один военком, и то нет, у нас в городе нет военкома города. У нас
а
нет,
как
не
так, как так
а вот так вот, у нас нет. Вот. У нас в призывных комиссиях нет врачей. У нас много что интересного происходит. И поэтому нормальный гражданин, который знает свои права и знает закон, то находится в искреннем удивлении, как возможен такой призыв. Значит, у нас военкоматы сейчас ответственны за призыв у гражданина, и поэтому он должен свое право узнать, заявить и получить. И вот эта процедура уже хорошо отработана, поэтому тут никаких проблем обычно ни у кого нет. Вот. Но что происходит реально? Студенты, значит, учатся, у них студенческий билет, и вот приходит облава, его захватывают. Вот таких захваченных в осенний призыв у нас каждый второй призывник захвачен, отправлен в армию. Каждый второй. Это не наша статистика. Дальше, из захваченных, но те, кто уже внутри проявили свое гражданское неповиновение, нормальное, без насилия, 70% освобождены общими коллективными усилиями. Это вот новость вот такого осеннего призыва, весеннего призыва. А весенний призыв, уже люди сообщали, что у метро Ладожская облава. Уже в 9 вечера уже стоят патрули военных и милицейских. Хотя мы, у нас входим как эксперты в рабочую группу, группу общественного совета при президенте. И это Федотов у нас, председатель нашей комиссии. И мы подготовили ряд вопросов эксперты для того, чтобы Медведеву задать по военным делам и по призыву, и по облавам в том числе. Вот. И надо сказать, что Медведев ответил, его администрация, что в связи с новым законом о полиции органы внутренних дел в облавах участвовать не будут. Это документ из администрации президента 26 февраля. Но практика другая. И вот в Москве уже мэр города заявил, что
все равно
будет.
Понимаете? Посмотрим, как выполняются указы президента, да,
вот
в России.
Вот именно,
если
кто
они
выполняет
есть,
российские
кто,
законы
да.
и указы президента. И вот тут-то наступает время гражданина, чтобы он знал свои права, обеспечил безопасность собственно, знал законы и действовал.
Все равно, вас послушать, какая же армия у нас вообще на самом деле, действительно, внутри, если какой там дух, если туда нагонять такой большой процент людей, которые совершенно не желают служить в ней и вообще не желают. Галина Павловна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот дама, которая представляет совет там при президенте, меня удивляет своим удивлением. Она что, не понимает вообще, что происходит и где выловили в свое время Ельцина, а потом кто назначил Путина? Мы не выбирали, назначил Путин, Медведева. Наверное, читали определенные книги. Почему же армия должна быть на другом положении, когда все профинансировано определенным чиновником и определенными нелюдями? Вот как она может говорить вообще вот так искренне, наверное, и действительно, может, она не понимает. Ну, тогда простите, кто же у нас вообще при президенте?
Галина Павловна, ну, я скажу несколько слов в адрес Эллы Михайловны, что Элла Михайловна просто такой человек, она неравнодушная, она уже занимается далеко не первый год этой проблемой, и она до сих пор не может прийти в себя от удивления, скажем так, потому что то нахальство и то, что происходит, с чем она сталкивается, ее не может вообще, так сказать, лишить этого возможности удивляться. Может быть, поэтому у нее успешно получается. Да, пожалуйста, Анна.
Я хочу сказать, что как бы нам это не казалось странным, но именно армия во многом и оказывает вот это разлагающее влияние на общество, и именно из-за того, что такая огромная и важная для общества структура, как армия, находится в состоянии полнейшего разложения, это оказывает на общество очень негативное влияние. Именно об этом я вот примерно эту цитату приводили из моей книги. Речь о том, что те люди, которые прошли через опыт армии, да, они даже если у них не было каких-то особенных проблем, даже если их там не избивали и не ломали им кости, и не отправляли работать там на несколько лет куда-нибудь в свинарник, все равно они привыкают к этой командной системе, где мнение человека о том, что он делает, не имеет никакого значения. Копайте от забора до заката, вы никто. Вы быдло, и люди привыкают к этой системе, они по этой системе выстраивают свои семейные отношения потом с женой, с детьми. И поэтому такое у нас общество пассивное, и поэтому у нас такой слабый гражданский протест, и поэтому все остальные проблемы так ярко расцветают пышным цветом.
Галина Павловна, я тоже хочу вам ответить, что вот 20 лет мы как учредили организацию, мы говорим о призывном рабстве, и мы разработали методики на основании российских законов, как грамотно не платить взятки, а защищать свое законное право. Пожалуйста, зайдите на наш сайт soldiersmothers.ru и прочитайте. У нас там и видеозал есть, как люди сопротивляются, и мы требуем от чиновников соблюдения российских законов. Это все достаточно для того, чтобы общество гражданское усилилось.
Николай из города Мичуринск, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, господин Резунков, что нынешняя вот эта система армейская, она настолько пропитана тюремной субкультурой, и иногда вот я думаю, откуда такое зверство, такое жесточайшее отношение друг к другу. Казалось бы, ребята молодые, не запачканы какими-то аморальными еще вот поступками, как тот шлак, который находится в концлагерях или в тюрьмах. Вот. И я вот не могу понять, неужели вот эта правящая клика нынешняя, она не понимает, что нужна коренная реформа армии. С ног до головы, как говорится. Вот эта женщина, которая сейчас с вами в студии, она правильно делает. Она поднемножку, как говорится, правда точит, вода точит, или правда точит правду. Вот, я хочу сказать, что если бы не было вот этой комиссии, по-моему, положение было бы весьма и весьма ужасное. И все.
Спасибо, Николай, да. Ну, вот в вашей книге, да, в «Черной книге», Андрей, кстати, очень не раз упоминается, что на самом деле многие люди, которые прошли ад и в армии, и от тюрьмы, пенитенциарная система, отмечают, что на самом деле порядка-то больше даже в тюрьме, чем в этой армии, да, Андрей?
Как мы... Да, ну, есть такое мнение, мы не можем, конечно, утверждать, что это везде так, да, но некоторые люди отмечают, что именно, да, в армии было хуже, потому что прав меньше, и даже дело не в правах, а в предсказуемости. Менее предсказуема твоя судьба, ты не можешь рассчитывать на то, что ты будешь, останешься цел там в следующие 5 минут даже.
А тут еще надо сказать, что у нас в стране до сих пор ни власть, ни граждане не видят жертву преступления против человечности и не заставляет власть защищать жертвы. И поэтому у нас в казарме что происходит? Половина жертвы, а половина свидетелей или соучастники преступления. Вот это страшная ситуация. Вот это колесо насилия, которое при принудительном заполнении казарм у нас происходит, а дальше при полной бессмысленности и безнаказанности нахождение в казарме приводит к развалу вооруженных сил. Поэтому правительству России как раз мы требуем и о том, чтобы вот эти все преступления были прекращены, и требуем прекратить призыв в вооруженные силы. Надо разобраться, что это такое. Надо передохнуть. Надо собрать специалистов, экспертов, которые гражданскому обществу предложат варианты. Вот такая армия вам нужна. Вы налогоплательщики. Вам такая армия нужна для чего? Для защиты от каких врагов, если они есть?
Да, до сих пор непонятно.
Это процесс, да. Поэтому вот этот процесс как раз надо гражданскому обществу вести и не передавать никаким чиновникам.
Павел нам написал: «Дедовщина в армии не прекратится, пока в ней не станут служить дети властной чиновничьей олигархической элиты. Только тогда в казармах наведут порядок, и именно офицеры круглосуточно будут дежурить и следить за порядком». Конец цитаты. Да,
я с этим не согласен. Я думаю, что тогда эти просто сынки станут сами теми, кто пытает людей. На самом деле проблема дедовщины, вот откуда она берется, да, изначально, из-за отсутствия, в принципе, в российской, в советской армии института профессиональных сержантов, которые следят за дисциплиной в армиях западного типа. И именно дедовщина, то есть так как сержантов нет, то старослужащие брали на себя функцию управления. Да? И это хорошо, это никогда не было, конечно, но какое-то время это было более-менее, по крайней мере, приемлемо. Но как только прекратился контроль, который в Советском Союзе хоть какой-то партийный контроль осуществлялся за армией, да, этот контроль прекратился, то ситуация начала ухудшаться все больше и больше. С каждым годом произвол, вот эти вот старослужащие чувствовали свою безнаказанность все сильнее и сильнее, и теперь уже вот это колесо насилия, действительно, оно катится все вниз, как снежный ком, увеличиваясь. И это вот прекратить какими-то вот такими внешними мерами, как призвать новых там каких-то людей, сынков, невозможно. И, может быть, даже и профессиональных сержантов, если сейчас вести, тоже это может не поможет, потому что уже опыт сложился
уже
такой,
все
да?
Традиции,
и сержанты эти возьмут на себя эту функцию, опять же, угнетателей. То есть, на самом деле, очень сложно сейчас будет выйти из этого.
Светлана Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот у нас есть президент Российской Федерации, да? Он же является и гарантом Конституции, он же и главнокомандующий. Значит, он клялся на при вступлении на пост президента, они все принимают присягу, клятву, что будут соблюдать права и свободы человека. Если же не соблюдаются права человека, если он не может, значит, пусть снимает с себя полномочия. Понимаете, зачем он нужен, такой президент? Зачем? Вы понимаете, разворовали всю страну, все разрушили, антинародные законы, разрушительные реформы. Понимаете, в чем? В армии не поймешь, что творится, дети гибнут наши, будущее страны.
Спасибо, Галина Михайловна.
Светлана Михайловна.
Светлана Михайловна, объясните мне, пожалуйста, вот я все время нахожусь в постоянном удивлении. Обманутые дольщики за жилье выходят на улицы. Синие ведерки за машину пробеги устраивают. Там за какие-то материальные блага люди борются, в судах защищаются. Офицеры объединились в судах, свои материальные права защищают. А почему не выходит на улицы, когда детей убивают? Почему у нас человеческая жизнь до сих пор в обществе не ценность, а власть это видит? И зачем проводить военную реформу, если тишина и благодать, если никто не переживает? Ну, какие-то там солдатские матери что-то там о чем-то говорят. Ну, это они на то и солдатские матери. Понимаете? Не хватает гражданского достоинства, не хватает сильного гражданского общества, которое заявит свою волю и скажет, как в Голландии, например, увидели, что солдаты пытают в Африке, их дети пытают. Общество возмутилось, дальше посчитали, оказалось, что просто они рассказывали, как они отказались от призывной системы. У нас вот сказка, что, оказывается, дорого отказаться от призыва, да ничего подобного. Дорого платить два раза в год за обучение призывников. Это колоссальные деньги уходят. Просто у нас нет контроля, нет парламента.
Может, поэтому и не отказываются, скорее
именно
всего,
поэтому,
потому что деньги большие.
Это первое. И второе. Зачем нам танковые армии? Зачем? Уже война-то другая, на другом уровне, другие специалисты нужны. И вот они тогда, это было уже несколько лет назад, посчитали, оказывается, летчика-вертолетчика «Апачи», да, подготовить, это равносильно по цене тому, как 60-70 танкистов подготовить. И все, они отказались от этого. То есть надо думать, надо привлекать специалистов, надо гражданское общество заявлять свою волю и требовать соблюдения российских законов ото всех. Мы налогоплательщики, мы нанимаем президента, чиновников. Да, вы правы, мы можем и уволить. Но только где наша воля, где мы в этом процессе?
Надежда Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, я приветствую и участников, и всех слушателей этой программы. Я уверена, что сейчас очень многие слушают нас. И я хочу, конечно, поблагодарить Комитет солдатских матерей и Санкт-Петербурга, и Москвы, Валентину Дмитриевну Мельникову. Я с этим сталкивалась. Это огромная коррупционная система, которая вот существовала еще раньше, в Первую Чеченскую войну, когда у меня сына должны были забрать. И я тогда обратилась, и мне помогли. Но вот вы правильно еще раз говорите о том, что у нас очень низкая наша активность. Когда наступила Первая Чеченская война, ну не наступила, а все эти действия совершились, стали совершаться. Знаете, я приехала на этот митинг. Я очень уважаю пожилых людей. Но, вы знаете, вот я хочу такими словами сказать, что пришли три старых бабки. И я, в том числе с ними. Не было наших молодых мам, которые противостояли этому. И детей тогда в эту машину забирали. Вы знаете, каких, и знаете, что тогда произошло, и какой был пир во время чумы. И Борис Николаевич, хоть и говорит, ему земля пухом, Но и все-таки, я думаю, что он за это должен был ответить, сколько детей погибло. Я тогда с помощью комитета солдатских матерей отстояла своего сына. У нас были аномалии там удвоения почки и забирали. Вы знаете, нам звонили и по ночам, и на какие уловки это в книге надо было бы описать вот вашему молодому автору, рассказать то, что с нами происходило. И я все-таки хочу призвать действительно наших молодых мам, чтобы они отстаивали своих детей. И еще раз вам огромное спасибо. Я знаю, какой это труд, что вы там есть, и Россия еще жива.
Спасибо, Надежда Николаевна.
Да, я могу сказать, что я вот примерно как раз такие случаи, которые вы описали в книге, и привожу. И как раз пытаюсь проследить вот логику гражданского протеста, да, и почему, во-первых, люди действительно начинают бороться, вот так, как и наша слушательница только что это говорила. Но чаще всего это происходит так. Вот у меня сын в опасности, мне надо его любым способом вытащить. Мама совершает чудеса просто героизма, реальные подвиги, вот действительно, ни, по-другому не скажешь, вызволяют сына, и после этого все стараются забыть. Как будто этого не было, потому что это действительно это ужасный, чудовищный опыт. Вспоминать этого не хочется. Тут на самом деле нужно психологическую реабилитацию проходить и сыну, и маме после этого, да, и другим родителям, если они участвуют. И, может быть, и из-за этого психологическое какое-то вот влияние. И все-таки слабость именно вот гражданской позиции. Своего сына я защищу, но дальше пытаются, не идут дальше чаще всего люди.
Вот у нас вопрос без подписи, правда, я процитирую. Стоит ли читать эту грустную книжку как раз по поводу вашей черной книги? Ведь и так все знают, что в армии творятся сплошные мраки. Что я узнаю нового, или там только подборка ужасов, конец цитат. Ну, я добавлю от себя, во-первых, там не только и далеко не подборка ужасов, если говорить об этом, там и комментарии, и беседы с юристом, которые комментируют по самым разным поводам. И очень много полезного, на самом деле, в этой книжке. Я не занимаюсь рекламой этой книжки, просто я думаю, что обязательно надо как можно больше прочитать. Это я говорю как отец, который своего сына тоже не отправляет, собирается, так сказать, обсуждать его службу в армии. Да, пожалуйста.
Но эта книга важна. Мы ее передали и военным, всем прокурорам, всем уровням, и военному командованию, и президенту. Все мы передаем и представителям других стран, чтобы все люди тревожились о конкретном человеке по имени, предположим, Роман Казаков, или Роман Рудаков, или так далее. Это большой список. Поэтому привлечение внимания к этой проблеме – это цель этой книги. Это очень важно, чтобы люди видели, осознали и тогда грамотно принимали какие-то решения.
Валерий из Московской области, пожалуйста. Так, еще выдержка одна. Газета «Коммерсант» сообщает, и это было, звучало уже на волнах «Радио Свобода». Главная военная прокуратура Российской Федерации приступает к проверке сайтов, предлагающих услуги по освобождению от службы в армии. Владельцам таких ресурсов может грозить лишение свободы до 5 лет, если их обвинят в мошенничестве. Все интернет-ресурсы, связанные с объявлением «Поможем откосить от армии, мы будем отслеживать, преступников наказывать», заявил начальник Управление надзора Главной военной прокуратуры Александр Никитин. Конец цитаты. Элла Михайловна, ну вот можете внести ясность в эту ситуацию, потому что на самом деле вы, ваш сайт не подвергается, вот пока вы нет. Пока нет.
Пока нет.
Но вы так не пишете, да, поможем откосить от армии, разумеется.
Мы наоборот это говорим, не откосить, не уклоняться, ни в коем случае нельзя. Надо узнать свое право, заявить и получить. И причем без насилия законным, с помощью закона или досудебной защиты, или судебной защиты. Тут мы во всем людям помогаем. И методически, и юридически, медицина, рекомендуем, какие врачи-профессионалы, но которые не будут липовые диагнозы ставить и так далее. Но это наша методика. Слава богу, организация уже 20 лет. А вот меня удивляет, как терпима власть вот к этим многочисленным фирмам. Меня поражает. И все время я и им тоже на всех уровнях, и Сердюкову задавала вопрос: скажите, пожалуйста, а кто у нас продает документы государственной важности, военные билеты? Кто это? У кого доступ к этим документам? И ответа мы не получаем. И, конечно.
А за сколько можно купить военный билет?
Ну вот на школе, в среду я проводила школу, люди говорили, цифра последняя в Питере 140 тысяч, в Москве дороже. Вот.
И вот уже, это уже как бы официальный билет, то есть если ты его покупаешь за 140 тысяч, то...
Нет, почему? Можно просто... кинуть, ну а. Что там кидалово, ну что вы, что вы, что вы. Это во-первых, и во-вторых, понимаете, это неприлично платить дань за сына, но неприлично, когда сознание другое, законы нормальные, ну вообще-то... Надо и себя защищать, и думать об общем деле, потому что коррупция разъедает общество и армию тоже, как институт.
Ну да, это... Да, пожалуйста, Андрей.
Я могу здесь добавить, ну, я думаю, большинству слушателей так очевидно, почему все все знают, и никто ничего не делает, да, потому что деньги чудовищные, и очевидно, что те, кто берут их в карман, они берут себе не всю сумму, да, а по цепочке часть передается.
Ну, то, о чем вы говорили, что если одни сумеют как-то откупиться, тогда берутся нездоровых и других абсолютно. Да, пожалуйста.
Но я хочу сказать, что цинизм вот у тех людей, которые вот это все творят, вот в этих фирмочках, потрясающе. В прошлом году от моего имени одному из врачей военкомата прислали, позапрошлом году, похоронный венок с траурной надписью от Эллы Михайловны Поляковой «Скорбим и помним семью». И что? Я давала объяснение в окружную прокуратуре. И все, и никто ничего не расследовал. Хотя на сайт зайди, любая реклама, пожалуйста, все открыто. То есть не было политической воли расследовать вот эти преступления. Если Александр Никитин сможет это сделать, честь и хвала. Потому что коррупция мешает всему обществу. И надо сказать, что по нашим сигналам, ведь когда к нам люди обращаются о нарушенных правах, то мы же сообщаем. Нам стало организация известна о преступлении. Мы сообщаем прокуратуре, везде, всем органам и военное управление. Ну и что? Мы по результатам чудовищного осеннего призыва написали очень много заявлений. Провели фронтальную проверку. Мы потребовали увольнения самых одиозных, да, военкомов. И что? Проверка, это мы очень боимся, и ни к чему не привела. Вот эта безнаказанность опасна.
Спасибо большое, Елена Михайловна. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей студии сегодня были председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и автор «Черной книги», корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Александр Родницкий в поисках идиша. Заметки на полях жизни Александра Рубашкина. Книга «Житие великого грешника». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перестройке 25 лет. Попадет ли в историю модернизация?
Комментарии экспертов.
ЕС и таможенный союз. Украина пытается совместить.
Право автора.
Гагарин имя нарицательное. Александр Генис о символе России и Земли.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».